Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наш эфир. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Несмотря на эти непростые и необычные времена, мы продолжаем по вторникам в начале седьмого в эфире радиостанции «Говорит Москва» обсуждать события в сфере энергетики. Ну, несмотря на то, что я тоже нахожусь на режиме самоизоляции, но технические средства позволяют нам выходить в эфир и из дому. У меня есть возможность читать ваши смски и сообщения в Телеграме. Я думаю, что с прямым эфиром все-таки сложновато сегодня будет. Но, тем не менее, смс пишите, я с удовольствием их буду читать и отвечать на них. Напоминаю, телефон для контактной связи, обратной связи. СМСки шлите по номеру 8-925-88-88-948 и Telegram говорит МСК бот. Соответственно, пишите. Мы с вами, как всегда, на обратной связи. Вот уже все работает. Первые добрые пожелания идут, так что все, система работает, обратной связи, пишите, будем с вами обсуждать то, что происходит сейчас на нефтяных рынках. Понятно, что сейчас информационная картина дня серьезно изменилась, и, конечно, есть одна очевидная тема, которая привлекает все больше, к сожалению, внимания, но на самом деле то, что происходит на нефтяных рынках, тоже является крайне важным и значимым для нас. Тем более, что очевидно, что эпидемия коронавируса несет серьезный удар по российской экономике. Я так понимаю, что эту тему уже довольно плотно сегодня в эфире обсуждали. Но, конечно, вот те прогнозы, которые делались о том, сколько мы продержимся при низких ценах на нефть, не сокращая расходы. Все они, конечно, сейчас уже не слишком актуальны. И в этом плане то, что происходит на нефтяном рынке, безусловно, является предметом такого серьезного нашего внимания, потому что вот сейчас на вот эту минуту нефть Brent торгуется на бирже по цене $22.7 за баррель. Ну, соответственно, Urals опять уходит к уровню в $20 за баррель. Как, собственно, признался замминистра энергетики Павел Сорокин, в их расчетах, которые делались при прогнозировании возможного эффекта выхода из сделки ОПЕК+, их расчеты составляли $30 за баррель как самая нижняя точка, как самый негативный сценарий. И, кстати, когда министр финансов Силуанов в начале года тоже рассуждал на тему готовности нашей бюджетной системы к падению цен на нефть в случае распада сделки ОПЕК+, он тоже говорил, что мы выдержим там, 5, 6, 7, 8 лет при ценах в $30 за баррель. И вот сейчас мы уже имеем цены по $20, то есть ниже прогнозных отметок. Опять же, тот же самый коронавирус. Я помню, когда мы с вами обсуждали начало этой истории, казалось, что все это затронет Китай, и не переброситься на другие континенты, в другие страны. Такие надежды еще были в январе и даже в феврале. То есть, собственно, вся итальянская история, как вы помните, это конец февраля. Ну вот за месяц картина полностью поменялась, но тогда оценки были, что ну, максимум мировой спрос потеряет 5-7%. И причем это еще казалось таким сценарием достаточно жестким, суровым, потому что 5-7% это очень много. И вот сейчас я уже вижу, даже прогнозы в 20% кажутся аккуратными. И уже каждый день все более и более негативные прогнозы и ожидания выходят. И вот сегодня уже читал прогнозы 25% падения мирового рынка. Соответственно, ну, парализована фактически мировая авиация. Все больше стран вводят режим жесткого карантина. Ну, мы это уже знаем, москвичи, по себе, не понаслышке, что называется. И, естественно, все это толкает спрос на топливо вниз. И прогноз, соответственно, 25% потери спроса. И поэтому мы видим, что уже можно встретить прогнозы, что и ниже 10 долларов цены могут падать. Ну, я уже говорил, что, на мой взгляд, долго цена не может держаться слишком низкой, потому что все равно вот в этой безумной гонке на выживание среди нефтеэкспортеров кто-то начнет проигрывать. Кто-то начнет проигрывать. Мы с вами обсуждали шансы наши и венесуэльскую. Ну, что касается, вот пишут мне, почему 5 минут назад сказали, видимо, в новостном блоке, что бочка российской нефти стала стоить 13 долларов. Ну, я говорю про биржевые цены, объясню ситуацию, потому что сейчас биржевая цена тоже оказывается, с одной стороны, ориентиром, но с другой стороны, не совсем точным, потому что в ситуации переизбытка предложения при заключении контрактов российские производители вынуждены давать дополнительные скидки. Почему? Потому что Саудовская Аравия достаточно активно ведет борьбу за рынок. Вот в этой ситуации падение спроса на 20-25% и одновременно с этим роста добычи в Саудовской Аравии, естественно, возникает фактор перепроизводства. И говорится о том, что вот уже в ближайшие дни, возможно, просто трудности возникнут с хранением нефти. Там где-то навес оценивается в 15 миллионов баррелей в сутки лишней нефти. И, соответственно, чтобы сохранить рынок и сохранить поставки, мы даем дисконт нашим покупателям. И вот, собственно, отсюда и берутся. Ну, 13 долларов – это все-таки перебор, но там дисконт 4-5 долларов действительно дается по Европе. Для нас есть хорошие новости в чем-то, что мы пока рынок держим, и отказа от нашей нефти не наблюдается. Даже наоборот, Китай довольно серьезно расширил потребление нефти Urals российской, потому что мы традиционно поставляем в Китай нефть марки Espa, легкая нефть, но ценник на Urals упал настолько низко, что Китай готов эту нефть брать. И при этом ну, ситуация такова, что наши нефтяные компании, у которых, я знаю, многие радиослушатели там недолюбливают, уже у нас большой опыт эфиров есть, я знаю комментарии, которые вы пишете, я там, где они этого заслуживают, пытаюсь их защищать. Но сегодня ситуация такова, что, конечно, с учетом налогов и экспортной пошлины, компании работают себе в убыток. Понятно, что основные потери несет российский бюджет, но и компании тоже, потому что здесь уже все это не покрывает расходов, тем более если учесть, что у нас, скажем, экспортная пошлина меняется с определенным запозданием, запаздыванием, потому что берется лаг временной, и там она вот изменится с 1 апреля, там $50 будет за тонну, но это тоже очень существенная цифра, и экспортная пошлина, НДПИ, все это делает ситуацию очень неприятной. При этом добычу мы останавливать не будем. Ну, во-первых, собственно, вызов саудитов в этом и заключался, кто будет первым и кто начнет рушиться. А во-вторых, нам, в отличие от саудитов, нельзя кран завернуть, потом отвернуть. Если мы добычу останавливаем, у нас природные условия, технические условия таковы, что возобновление добычи для нас процесс трудоемкий. У нас гораздо больше нефтяных скважин работает. То есть у нас другая совершенно структура отрасли, геология другая, и климат другой в зоне добычи. И все это приводит к тому, что все-таки у нас не так вот просто, как в Саудовской Аравии, которая действительно может уменьшать, увеличивать добычу без особых для себя технологических последствий. Поэтому вот тут читаю, что нашу нефть брать не хотят, пишет Игорь, например. Но пока брать хотят, но просто читаю как раз вот смски, что не хотят брать. Нет, брать хотят, но цена, вот я уже ее сказал, цена, конечно, не совсем комфортная. Вот предлагает Владимир остановить поставки на неделю, как те же саудиты в 73-м году, и думает, что цена вырастет до сразу уровня в $200 за баррель. Но опять же, технологически остановить поставки нефти из России невозможно. Это нужно консервировать все месторождения, все нефтепроводы, останавливать танкерный флот и при этом получать вообще как бы ноль. То есть, когда я говорю, что компании несут убытки, все-таки не забывайте, что они сохраняют занятость, люди работают, несмотря на то, что и коронавирус, и до нефтяной отрасли добрался. Ну, московские офисы, понятно, что переходят на петербургские офисы, там, переходят на дистанционный режим, перешли уже во многих случаях. Но нефть надо добывать, поэтому там вахтовики остаются на новые сроки, но они остаются, они работают, то есть в этом плане занятость сохраняется, отраслевая. Вот в предложении Владимира надо как бы останавливать, получается, просто добычу и куда-то всех людей распускать, то есть сценарий такой достаточно радикальный. Но мы пока держимся с точки зрения, по крайней мере, добычи. Еще раз говорю, ситуация непростая, и быстро она не завершится. И быстро она не завершится, поэтому, когда вот вы... Мне кажется, то же самое и в чем-то с коронавирусом с точки зрения реакции, потому что мне кажется, что многие люди там с утра сразу там включают новости и ждут сразу какого-то чуда и какого-то прям позитива, что там заболевших коронавирусом ноль, а нефть снова стоит там хотя бы 40. Вот этого не будет, и понятно, что здесь инерция будет очень серьезная, и вот ситуация на рынке нефти такова, что быстро эта история не закончится. То есть нас ждет минимум год очень дешевой нефти, и надо, собственно, быть к этому готовыми, психологически готовыми, потому что финансово, еще раз говорю, несмотря на то, что очевидно, что сейчас резервы придется полить гораздо быстрее, но, по крайней мере, вот те почти $600 миллиардов резерва, они нам в чем-то греют душу, и надеюсь, безусловно, они нам помогут. Но при этом, конечно, ожидать $60 за баррель к концу года, как нам прогнозировал Игорь Иванович Сечин, мы в прошлом эфире все это дело разбирали, ну, мне кажется, что не приходится. Но, кстати, Игорь Иванович, его компания «Роснефть» стали авторами такого очень серьезного отраслевого хита. Тоже хотелось бы об этом поговорить, потому что очень грамотно выбрано время было для рассказа об этой новости. Я имею в виду то, что компания «Роснефть» обменяла свои активы в Венесуэле на 9,6% акций самой компании «Роснефть». То есть государство получило у «Роснефти» активы в Венесуэле, а компания «Роснефть» на свой баланс поставила 9,6% акций самой компании. Вот такая сделка очень любопытная, действительно очень любопытная, потому что на самом деле это настоящая сенсация, абсолютный хит, потому что вообще-то доля государства в компании «Роснефть» сократилась практически до 40%. До 40%. Ну, если кто-то не знал, то у государства до вот этой хитрой схемы в собственности было 50% акций плюс одна акция. Они были записаны на компанию «Роснефтегаз». Это 100% государственная компания. Так вот, теперь получается, что 9,6% акций из этого пакета перешли на баланс самой «Роснефти». Ну, с учетом того, что половина акций «Роснефти» у самого государства, можно, конечно, сказать, что там вот из этого пакета в 9,6% половина государственная. Ну, там почти 5%. Но даже с учетом этого вы видите, что доля государства все равно оказывается там порядка 45%. То есть, на самом деле, «Роснефть» уже официально перестала быть государственной компанией, а стала компанией с государственным участием. И это очень важный шаг, очень важный ход. И очень интересно, кстати, что новость эта была опубличена вечером субботы, еще накануне как раз вот этой непростой недели, каникулы, самоизоляции, у кого как, у кого каникулы, у кого работа на дому, у кого-то не на дому, но неважно, в общем, понятно, что эта неделя там особенная, и внимание всех привлечено к мерам по нормализации истории с коронавирусом. Все, конечно, обсуждают там, что будет с карантином, что будет 6 апреля, как там будет работать система пропусков, что там за QR-коды, то есть ясно, что все бросились туда. И вот так аккуратно, тихо, вечером субботы, значит, такая новость проходит, ну, практически незаметно. Еще раз говорю, в другое время наверняка это было бы бомбой. Ну, понятно, что деловая пресса написала, но особо эта история так активно не обсуждалась, а совершенно зря. Почему? Потому что действительно, на самом деле, это полная фантастика. Ну, вот так просто тихо-тихо, но у нас, видите, государственная компания «Роснефть» уже не является таковой, не является государственной. И при этом, ну, конечно, фантастическая сделка. Активы в Венесуэле, по большому счету, оценены были более чем в 4 миллиарда долларов. Ну, если взять стоимость акций компании «Роснефть», которую она сама и получила. При том, что я прочитал, конечно, огромное количество там комментариев уже на тему, какие это прекрасные активы в Венесуэле. Ну, чтобы понять прелесть этих активов, надо сказать, что добыча в Венесуэле сейчас находится в абсолютно разваленном состоянии. Трамп всерьез взялся за режим Мадуро. Он обложен санкциями. Венесуэла сейчас готова продавать свою нефть по 5 долларов за баррель, по 5 долларов, и то ее никто не берет. Отгрузки практически остановлены. Ну, то есть, представляете ситуацию, когда по 5 долларов пытаются продать нефть, и это зачастую сделать не удается. Поставки остановлены, санкции. То есть здесь полный коллапс, причем надо понимать, что как только режим в Венесуэле поменяется, ну а мы же понимаем, что для этого есть все-таки серьезные предпосылки, все обязательства Чавеса, Мадуро перед инвесторами в венесуэльскую нефтяную индустрию будут аннулированы. Надо там еще будет, там, уж не знаю, с Гуайдо, с Соединенными Штатами, с Трампом, с кем угодно договариваться для того, чтобы хоть как-то это присутствие оставить. Поэтому очевидно совершенно, что это полный ликвид, не ликвид, никому эти активы сейчас не нужны, и если их продавать на рынке, то это все равно, что продавать венесуэльскую нефть. Надо просто найти очень такого загадочного покупателя, кто сейчас войдет в Венесуэлу накануне, скорее всего, смены государственной власти во время коллапса нефтяного рынка, в ситуации, когда на нефтяную индустрию Венесуэлы наложены американские санкции. И вот все это оценили в 4 миллиарда долларов. Ну, другое дело, что закопали туда побольше, конечно. На конец третьего квартала Роснефть оценивала долг Венесуэлы перед компанией в 0,8 миллиарда долларов, то есть почти в миллиард. Потом перестала публиковать эти данные в отчетности. Агентство Bloomberg оценивало инвестиции в Венесуэлу в 8 миллиардов на начало 2019 года. Ну, правда, Роснефть говорила, что это все клевета, но, тем не менее, вот такие цифры звучали. Плюс компания Роснефть с партнерами вложила несколько миллиардов долларов в крупный НПЗ в Индии, рассчитывая перерабатывать там как раз венесуэльскую нефть. То есть технические параметры завода были рассчитаны как раз на нефть из Венесуэлы. И вот тоже вся эта гениальная схема сейчас подвисает. И причем тут, понимаете, тоже вопрос. Я, кстати, всегда и последовательно выступал против активных инвестиций российских компаний в зарубежные проекты, особенно государственных компаний. Почему? Потому что в ситуации, когда Россия сама обладает крупными запасами, когда Россия сама является экспортером, в ситуации, когда мы конкурируем с другими производителями на рынке, просто вот сейчас это стало совсем очевидным, но это было всегда. Венесуэла всегда была нашим конкурентом. Мы зачем-то вкладывали миллиарды долларов в своего прямого конкурента на этом рынке. И таких историй, кстати, у нас там очень много. Вот у нас есть загадочная сделка с Ираном, о которой все забыли. Мы взяли на себя обязательство перепродавать его нефть. Зачем мы это делаем? Да? Ну, там, конечно, можно всегда найти политические мотивы. Их, наверное, в Венесуэле можно обнаружить, политические мотивы. Но с точки зрения нефтяного рынка, колоссальные инвестиции в нашего прямого конкурента, ну, на мой взгляд, были изначально странными, ошибочными. Еще раз говорю, мы по большому счету финансировали своих соперников на нефтяном рынке. Вот сейчас просто это соперничество стало уже соперничеством на выживание. Но и раньше, хорошо, там, это, ну, ситуация не такая была драматичная с точки зрения спроса, но ведь мы могли и свои проекты развивать. Та же Роснефть там активно предлагает увеличивать добычу в России, предлагает проекты арктической нефти и зачем-то занималась добычей нефти в долине реки Ориноко, там тяжелая, трудная нефть, вязкая нефть. И вот все это кончилось вот такой печальной ситуацией. Но хорошо, когда есть доброе государство, которое готово взять у тебя эти активы за 4 миллиарда долларов, передать тебе акции, которые, ну, я думаю, что мой прогноз заключается в том, что через какое-то время и этот пакет дальше сменит владельца и перейдет в какие-то иные руки, и тоже мы как-нибудь вечером субботы прочтем такую скромную где-нибудь новость, что там что-то решили по данному пакету, и соответственно, он тоже сменил владельца. Вот такие действительно странные сюжеты происходят в нашей нефтяной индустрии, когда под залпы нефтяной войны совершаются такие достаточно масштабные и серьезные сделки, которые на самом деле достаточно серьезно меняют ландшафт российской нефтяной индустрии. Но сейчас новости, после выпуска новостей продолжим наше обсуждение.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Снова здравствуйте. Продолжаем нашу передачу. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Опять вот сейчас в новостях прозвучала эта история про то, что российская нефть стала дешевле мазута и на уровне $13. И вот опять же меня там спрашивали вначале, почему я говорю скорее про $20. Я говорю про биржевые котировки, вынуждены давать скидки, и поэтому здесь речь идет про разовые сделки. Когда действительно приходится идти на демпинг. И, как я уже говорил, быстро эта ситуация не разрулится, не рассосется. Поэтому здесь вот в этом новом дивном мире нам предстоит жить какое-то время. Но плюс заключается в том, что пока все-таки контракты заключаются. Вот внимательно смотрю, каждый день все равно контракты есть, отгрузки есть. То есть, по крайней мере, здесь пока мы рынок держим. И вот в этой ценовой войне первыми, скорее всего, под нож пойдут более слабые страны, такие как Нигерия, Алжир, но вот, а потом уже останемся мы с Саудовской Аравией, Соединенными Штатами, и посмотрим, чья возьмет, но, безусловно, времена не самые простые. Что касается вот той темы, которую мы в конце прошлого получаса озвучили, про смену, по большому счету, статуса в компании «Роснефть». Тут много комментариев идет и на тему, что мы всегда помогали нашим политическим партнерам. Это, видимо, имеется в виду Венесуэла. Но тоже интересно, кстати, вот вы знаете, наша давняя тема – это Белоруссия, любимая, мы ее там очень часто обсуждали в начале года. А сейчас уже особо обсуждать нечего. Хотя там есть, кстати, один такой сюжет, если любопытно, я вот просто хотел про цены на бензин тоже поговорить. Там Белоруссия в любопытном контексте может всплывать. Но тем не менее, вот опять же Венесуэла. В чем значимость этого партнера? Зачем было необходимо вкачивать туда миллиарды долларов? То есть зачем нам нужен партнер, который является объективно нашим конкурентом? Который тоже добывает нефть, тоже экспортирует. И, кстати, когда тоже такой был интересный момент, как только американцы ввели санкции против Венесуэлы и стал проседать рынок в Соединенных Штатах для Венесуэлы, ну просто Трамп запретил брать венесуэльскую нефть, как тут же, между прочим, мы начали осуществлять поставки в США и вышли ну, не на первое место, но тем не менее были там в лидерах уже экспорта в Соединенные Штаты. То есть вот яркий пример, как на самом деле убрали Венесуэлу с американского рынка, и мы там оказались со своей нефтью. Вот опять же возникает вопрос, зачем это было сделано? И второй вопрос, почему все-таки вместо того, чтобы разобраться вот в этой истории с этими инвестициями государства, вместо этого на себя, на свой баланс берет вот эти абсолютно неликвидные активы. Сейчас там сегодня была новость, что создается специальная компания во главе с человеком, который, судя по всему, ну там, опять же, точных данных нет, официальных данных нет, но говорят, что имя, фамилия, отчество совпадает с руководителем ветеранской организации военнослужащих, которые работали в Анголе в прошлом. Ну, напомню, что Иван Сечин тоже в Анголе работал в период своей молодости, то есть, видимо, какой-то это его старый приятель еще по Анголе. И вот эта компания во главе с ветераном Анголы собирается как-то управлять активами в Венесуэле. Тоже очень загадочно, каким образом это будет происходить. Но напомню теперь, как выглядит структура акционерного капитала Роснефти. То есть где-то 44% это государство. И примерно, на самом деле, столько же в руках иностранных инвесторов, потому что чуть менее 19-75% принадлежит компании BP, чуть менее 19% принадлежит катарскому инвестиционному фонду, то есть вот почти 40% уже, там еще кусочек, там порядка 0,5% есть у компании Glencore, тоже иностранный, то есть в этом плане доля иностранных собственников сегодня вполне сопоставима с долей российского государства. Поэтому уже надо компанию «Роснефть» называть компанией с государственным участием. А может даже не называть, потому что, как я уже сказал, там иностранного участия ровно столько же, сколько государственного. И вот это, конечно, очень любопытно, потому что я помню, как тоже вот все время, вот скажем, когда «Роснефть» получала налоговые льготы, вот скажем, «Самотлор», первая такая крупная льгота, первое объяснение заключалось в том, что это государственная компания, и государство прежде всего должно думать о развитии бизнеса у государственных компаний. Льгота работает, так вот теперь компания не государственная. Что теперь будет с этим происходить? Когда вводили новые правила работы на континентальном шельфе, то тоже говорили, что доступ к шельфу могут получить только государственные компании с 5-летним опытом работы. И тоже очень много говорилось, что это вот государственный актив, это очень важно для государства. Государство – это стратегическое все, вот то, что на шельфе континентальном. Нельзя ни в коем случае частников туда пускать. Активы ушли Роснефти и Газпрому. Понятно, что сейчас, знаете, континентальный шельф – такая история очень непростая при ценах в там, $15-20 за баррель. Ну, хотя Игорь Иванович предлагает вот активно арктической нефтью заниматься, где себестоимость порядка $80 ориентировочная за баррель. Но все равно, то есть говорили, что только государство, вот надо быть очень рачительным собственником. Вдруг бах, уже государство спокойно выходит из акционерного капитала. И кстати, сейчас тоже вопрос с точки зрения законодательства, а на каком основании компания «Роснефть» владеет активами на континентальном шельфе, потому что она уже не государственная компания. И где тут пафос? Где тут пафос именно государственности, о котором так долго говорили. А вот интересный вопрос напоминает мне про разговор Путина с Трампом. И, кстати, тоже момент интересный. Да, возможно, вот здесь есть такой вариант для игры геополитической. Только опять же, все-таки почему здесь все расходы берет на себя государство? Про что может идти речь? Да, вот действительно состоялся разговор Путина с Трампом, и официально там написано, что обсудили коронавирус и ситуацию на рынке нефти. Ситуация непростая и для Трампа очень сложная. И Трамп, естественно, очень хочет поддержать своих сланцевых производителей, но у Трампа много оппонентов внутри Соединенных Штатов. И, в принципе, для них, конечно, это определенный шанс изменить расклад сил в американской избирательной кампании. Так что Трамп здесь тоже, в принципе, не заинтересован в том, чтобы цена... Ну, цена на VTI, она тоже, кстати, в понедельник пробила сразу 20%. И пошла вниз на западно-техасскую нефть. То есть ситуация непростая, и, конечно, Трамп не заинтересован в том, чтобы там наступил нефтяной коммунизм, и нефть бесплатно раздавали. Да, у Америки колоссальный потенциал поддержки, но все равно проблемы там будут возникать. Рассчитывать на развал сланцев, я много тоже раз говорил, не приходится. Но, опять же, Трампу-то лучше, чтобы этих проблем не было. Ну и вот, как гипотеза, можно сказать, что теперь во время разговора президент Путин мог, например, намекнуть, что у нас вот есть что предложить взамен. Например, Венесуэлу. Потому что если Россия, ну там, спишет на убытки все вложения в Венесуэлу и прекратит помогать ей, потому что, если вы помните, в общем-то, Роснефть обвиняли же в чем? В том, что она торгует венесуэльской нефтью, и санкции на Роснефть наложили именно из-за того, что она венесуэльской нефтью приторговывала. Роснефть теперь говорит, что все, мы теперь от санкций теперь должны избавиться. Но получается, что именно через Роснефть осуществлялись продажи. То есть хоть и за 5 долларов, но через них. А сейчас мы можем просто отказаться от этой истории и Трампу предложить, сказать, вот мы вам отдаем Мадуро. Ну, я так в стиле реал-политик рассуждаю. Забирайте Мадуро. Для Трампа это тоже важная история. Вот сейчас это сделать, до выборов. То есть рано или поздно, конечно, они там венесуэльский режим дожмут. Но ему важно рано это сделать, до ноября. Тем более, что сейчас ситуация в американской экономике ухудшается. Коронавирус довольно серьезно бьет по ней. Там начинаются тоже такие прогнозы и роста безработицы, и падения экономического падения промпроизводства. Ситуация во внешней политике могла бы стать тоже дополнительным козырем. Ну и, соответственно, идея такая, что мы вам Мадуро, а вы, соответственно, позвоните уже саудовскому королю, потому что то, что он творит, это чистое безумие. Он, конечно, создает колоссальные проблемы российской экономике, но на самом деле это, знаете, как там, не знаю, конкурс, знаете, такие соревнования в Финляндии, там, кто дольше высидит в сауне. Вот, и там бывает так, что трупы уже всех выносят в конце. Вот, потому что сидят, потом бах, один отключился и второй. К сожалению, такие были неприятные истории. И вот сейчас саудиты примерно вот в такую игру с нами пытаются сыграть, кто там досидит живым. А если никто не досидит живым? Вот тут тоже такой вопрос возникает сразу. И, соответственно, идея в том, чтобы Трамп позвонил в Эр-Рияд и, собственно, объяснил там шейхам, королям, что, собственно, такие истории никому из нефтеэкспортеров ничего хорошего не приносят. Ну, тут много, кстати, традиционных тоже вопросов, там, когда начнем перестраиваться, там, почему так долго зависимо от нефти, но это не вопрос к нефтяной индустрии. Нефтяная индустрия много лет зарабатывала для государства деньги. Государство могло бы развивать и другие сегменты. Но, кстати, у нас все-таки зависимость от нефти, даже ВВП, там, по разным оценкам, ниже 20% ВВП. То есть, да, она существенно, безусловно, но у саудитов она намного выше. В этом плане мы все-таки более диверсифицированы, чем они. Но просто вот обидно, когда там из-за чужой политики мы тратим резервы и вот такого рода вещи совершаем. Теперь обещанный сюжет с бензином, потому что тоже, естественно, такой традиционный вопрос, когда цены на бензин пойдут вниз. Ну, раз уже цена на Urals ниже там, 20-15, то что будет происходить с бензином? Хотя, в принципе, сейчас вопрос поездок уже, к сожалению, на автомобиле не так актуален, но тем не менее, безусловно, вопрос волнующий. Тут сложность? В чем сложность? Я уже говорил, что у нас доля налогов достаточно серьезна в цене на бензин и акцизы и прочие вещи. Но там еще есть одна хитрость, так называемый демпфер. Вот вы все говорили, что там, нефтяники, жирные коты. Но при этом сейчас я уже говорил, что там рентабельность обнулилась нефтяного бизнеса, и нефтяники там не просто зарабатывают деньги для бюджета, но и держат добычу, неся сегодня дополнительные расходы, и никакой прибыли не получаем. Тут тоже уже так аккуратно у Минфина интересовались, попадут ли нефтяники в список тех отраслей, которые нуждаются в государственной поддержке. Минфин в лице заместителя министра Сазанова четко сказал, что в период кризиса не государство должно помогать нефтяным компаниям, а нефтяные компании должны помогать государству. Что, в принципе, они и делают, но в случае с бензином хитрость заключалась в том, что когда еще при вице-премьере Козаке заключали соглашение о моратории на росте цен на бензин, нефтяные компании говорили о том, что для них поставки на внутренний рынок – это отказ от экспорта сырой нефти. А экспорт сырой нефти был при тех ценах гораздо более рентабельным. Тогда ввели механизм демпфера, что государство доплачивало нефтяникам ну, как бы за их отказ от экспорта сырой нефти и за их согласие перерабатывать нефть и поставлять на внутренний рынок. Так вот, собственно, этот демпфер, он работал в пользу нефтяных компаний, ну, как в пользу, то есть он покрывал им издержки от отказа от этого экспорта, когда нефть была дорогой. Вот. А, собственно, когда нефть ушла ниже цены отсечения, то получилось так, что уже сами нефтяники должны платить за этот демпфер, и они уже теперь доплачивают за возможность продавать нефтепродукты на внутреннем рынке. То есть действительно ситуация развернулась, и внутренний рынок стал, ну, можно сказать, премиальным. Хотя, опять же, мы же тоже понимаем, что вот цена в долларах упала, и на бензин тоже в долларах упала, потому что все-таки раньше там 40 рублей, там, ну, примерно 40 рублей за литр, при долларе по 60 одна история, а при долларе по 80 совершенно другая. И, конечно, здесь ситуация поменялась, но при этом все равно получается, что теперь нефтяники доплачивают государству за право поставлять нефть на внутренний рынок. То есть на самом деле это тоже вопрос к государству. Вот оно могло бы, скажем, сейчас, там, скажем, изменить механизм этого демпфера, да, и, например, предложить такую схему, что нефтяники снижают цены существенно на бензин, а государство там отказывается от получения вот этого самого демпфера. Вот. Много, кстати, тут, вот я, видите, политику затронул, тут много очень таких радикальных предложений и то, как надо Соединенными Штатами управлять. Тут, даже страшно мне тут зачитывать такие достаточно смелые фантазии. Как можно поднять цены на нефть при помощи политических технологий? Я так просто схему такую достаточно простую обсудил, как можно Мадуро на цену на нефть попробовать разменять. Ну вот многие пишут, что еще то есть, что мы еще как-то и доплатим за Мадуро. Вот Юрий называет его вождем краснокожих. Ну, имелось в виду, что там все время приходилось за него доплачивать. Но это не мое сравнение, это вот Юрий, радиослушатель Юрий, пишет. Николай спрашивает, что с добычей сланцевой нефти сейчас. Ну, пока держится, хотя думаю, что тоже определенное сокращение будет, но не развал. Возвращаясь к бензину, вот, собственно, еще раз говорю, тут у государства такой вариант есть, но пока Минфин четко говорит, что здесь никакого сокращения для нефтяников не будет. Но нефтяники в ситуации, когда они уже субсидируют сейчас производство нефти и экспорт, ну, наверное, рассчитывают на то, что они добровольно снизят цены, честно говоря, не очень приходится, тем более, что они, еще раз говорю, сейчас как бы доплачивают государству за право продавать бензин на внутреннем рынке. Тут еще такая интересная коллизия, вот как раз в контексте Белоруссии возникла. Вот мы с вами в прошлый раз обсуждали, как уже Белоруссия хитро там опять использовала эту ситуацию. Но правда, помните, там я рассказывал про то, что премьер белорусский заявил, что подписано соглашение с Россией. Но правда, потом Россия на следующий день в лице там чиновников правительства опровергала эту историю. Меня просто там, опять же, заинтриговало то, что он там рассказывал опять про эту вот премию в $12 за тонну мифическую. Я удивлялся, что Россия, получается, признала эту историю, получается, что не признала. Но все равно очевидно, что там все идет к возобновлению поставок. И, конечно, сейчас там ситуация ценовая настолько поменялась, что все потребители нефти, естественно, просто не нарадуются тому, что происходит на нефтяном рынке. И Китай, крупнейший импортер нефти в мире, и Лукашенко, и другие, и Европейский Союз в этом плане, безусловно, тоже. Вот, соответственно, для потребителя нефти в этом смысле времена хорошие. Там у уберем коронавирус в данном случае за скобки. Так вот, возникает такая интересная коллизия, что Беларусь может начать переработку российской нефти, но раньше куда она эту нефть, точнее, прошу прощения, нефтепродукты, куда она продавала? На Украину, прежде всего. Это тоже к вопросу о политическом друге Лукашенко, который на Украину, когда мы ввели запрет на экспорт нефтепродуктов, он продолжал нефтепродукты из нашей нефти на Украину и считал по-прежнему себя нашим партнером и другом. Ну и в Европу, естественно, тоже. Но в Европе сейчас ситуация очень непростая, тяжелая. Вот, скажем, в той же Польше там тоже есть нефтепереработка и крупные заводы, там Орлен там и прочие предприятия. Возникнут вопросы со сбытом нефтепродуктов сейчас. На Украине тоже экономика находится в непростой ситуации, коронавирус там ее окончательно добивает. Ну, вы знаете все новости там из Киева, где там и метро по спецпропускам уже, и так далее, и так далее. Так вот, собственно, идея заключается в том, что Белоруссия в рамках таможенного союза вполне может начать поставки бензина в Россию. Это называется «никогда такого не было, и вот опять». Но дело в том, что у нас действительно импорт бензина, это кажется совершенно фантастика. Но были такие случаи в нашей истории. Очень давно, естественно. Ну, кажется, что это просто нелепость. Но вот сейчас экономика может оказаться такой, что вполне возможен импорт белорусского топлива. И тут тоже очень интересная новость. Это и к вопросу, кстати, о едином таможенном союзе, вот этом евразийском экономическом пространстве, как оно будет функционировать и насколько здесь в ситуации кризиса мы друг другу братья. Сегодня Казахстан, видимо, прочитав про возможность закупки бензина в Белоруссии, Казахстан ввел запрет, вот сегодня ввел запрет на поставки топлива из Российской Федерации. Ну, сырая нефть там идет в рамках разменных сделок в Китай, там своповые контракты, так что сырую нефть они будут продолжать брать для, как раз для свопа. То есть они берут нашу нефть, а сами гонят свою в Китай. Ну, такая как бы нормальная для нефтяного бизнеса схема, разменная. А вот топливо наше все запретили ввоз. Я просто помню, такие ролики были тоже популярные, что там сколько в Казахстане стоит бензин, как он такой дешевый и такие возмущенные были. Действительно, кстати, в Казахстане самый дешевый бензин был в Европе. И такие были расчеты, особенно бензин. Интересные расчеты там, стоимость бензина относительно доходов населения. То есть сколько на среднюю зарплату можно литров купить. И по этому показателю тоже Казахстан был первый, а мы были вторые. То есть литр в доходах. Но вот сейчас, несмотря на то, что в Казахстане топливо было дешевле, Казахстан боится, что мы вынуждены будем свое топливо в Казахстан отправлять. Вот такая будет интересная коллизия, если действительно белорусский бензин окажется у нас на рынке. Но правда, я не исключаю, что мы какой-то запрет введем. Вот тут меня ругают за мои схемы с Мадуро. Значит, говорят, что я СССР продал за чечевичную похлебку с ножкой Буша. Ну, не знаю, дорогие радиослушатели. Вот опять же, это, видимо, это те люди, которые все время призывают помогать и Лукашенко, и Мадуро. Вот, и всем-всем-всем. А я вспоминаю песню Высоцкого. Помните, Сэм Брук, говорили... Он друг, а сегодня Сэм Брук обогнал меня на круг. Поэтому все-таки такой вот квасной патриотизм, там типа давайте все-таки всем там поможем. Потому что вот друзья евразийские в том числе тоже познаются в таких историях. Это и по Лукашенко видно, и вот по Казахстану тоже. Ничего себе, таможенный союз, бах, закрыли границу и привет. Ну, на этом наше время сегодняшнее истекает. Будьте здоровы и постарайтесь быть счастливыми. Надеюсь, до встречи через неделю. Наши эфиры продолжаются. До свидания.